В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я хочу это подчеркнуть, любой верующий, неверующий, христианин, приверженец какой-то другой веры, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос, вот, который вас как-то запинает на вашем духовном пути, который не дает вам уверовать, который колеблет вашу веру, добро пожаловать. И вопросы можно задавать разными путями. Вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Вы можете оставлять комментарии на нашем сайте. Это theos.media. theos.media. Там будет такая полоска вопрос, слушать эфир и задать вопрос в студию. И вы можете задавать вопросы напрямую через почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей – последняя буква Y, как русское «У». Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вещаем во многом благодаря именно вам. Большое вам спасибо. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая заметная кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту именно передачу, то тоже нетрудно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. И вы можете воспользоваться... Там сразу же выскочит первая же ссылка, будет вести на страничку моей передачи, и там будет видно, как поддержать эту передачу. А теперь перейдем к вашим вопросам. Человек по имени Машах пишет: «Псалом 118:118, всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их ложь. Ваша пагубная страсть есть свинину вас погубит, вы не отбрешетесь на страшном суде». Что касается Божьих уставов, то Божьи уставы, они, скажем, разворачиваются в истории. Они имеют определенный исторический контекст. И тут важно, вы очень хорошо, что вы упомянули о страшном суде. Как я оправдаюсь на страшном суде? Как вы оправдаетесь на страшном суде? Как я смогу оправдаться? Вот представьте себе, что я принял вашу точку зрения, и я прекратил есть свинину. Я такой... И креветок тоже. Вот креветок вообще. Ну, я как-то и раньше особенно не налегал, но теперь я буду по принципиальным соображениям. Вот свинины и креветок не есть. И вот я прихожу на страшный суд, и встает вопрос, а почему, собственно, Бог должен меня принять в рай? Как я надеюсь войти в рай? А я такой Богу, а я свинины не ел. И... Я не уверен, что это сработает. Честно говоря, я не думаю, что я мог бы обрести вечное спасение, воздерживаясь от свинины. Потому что Бог свят, и для Бога неприемлем никакой грех. И если я приду к Богу и скажу, я много чем согрешил, но зато я от свинины воздерживался, это меня спасет. Вон всякие, не знаю, там, Хамас тоже от свинины воздерживается. Это что, их делает их угодными Богу? Я думаю, нет. Думаю, что мы нуждаемся в оправдании перед Божьим судом. И Священное Писание говорит, что праведность наша, как запачканная одежда. Что мы не можем прийти к Богу и предъявить Ему наши достижения. А мы свинины не ели, там, еще что-то делали такое. Так мы не сможем с этим войти в рай, потому что мы все согрешили. И Бог не принимает чего-то меньшего, чем праведность. Полная праведность, абсолютная праведность. Не войдет в него, то есть в рай, ничто нечистое. И вот Священное Писание говорит, что мы не можем спастись ни едением свинины или еще какими-то своими личными делами. Мы можем спастись абсолютной праведностью, которой у нас нет, но которая есть у Иисуса Христа. Иисус Христос приходит как наш Спаситель, и вот Он есть абсолютный праведник, ради которого мы входим в рай, потому что мы принадлежим Ему. И когда мы входим в эти взаимоотношения со Христом, наша диета, она как-то, ну, мало имеет значения. Есть мессианские евреи, которые приняли Иисуса, но которые хотят сохранять свою еврейскую идентичность. Они свинины категорически не едят. Ну, молодцы. Ничего не добавляет к их вечному спасению. Наше вечное спасение приобретено для нас Иисусом Христом. Что касается запретов на определенные виды пищи, они существовали до пришествия Христа для того, чтобы изолировать Божий народ от язычников и для того, чтобы воспрепятствовать его ассимиляции. Евреи не должны были раствориться в этом языческом океане до пришествия Спасителя. Но когда Спаситель уже пришел, то все эти запреты, они потеряли смысл, они стали, наоборот, вредными, они сделались препятствием проповеди Благой Вести, и поэтому на христиан просто не распространяется вот это требование, что ты должен придерживаться определенных видов пищи. Да неважно, пища не приближает нас к Богу. Юрий Рыбкин. Свободная воля есть, хорошо, можно не повторять это каждую передачу. Ну, дело в том, что свободная воля, ее такая особенность, она опровергает материализм, она несовместима с материализмом. И поэтому мы иногда спорим с материалистами, которые как раз пытаются как-то вот из этой дилеммы выйти. Поэтому мы о ней говорим довольно-таки много. Достоевский имел видение рая, как он их описывает, потому что он страдал эпилепсией. Не объясняется ли духовный опыт чем-то в этом роде? Ну, это вот такой, да, часто возникающий вопрос. Понимаете, эпилепсия – это болезнь, у которой есть определенный набор симптомов. Она определенным образом развивается. Мы можем отличить человека, который ей страдает, от человека, который ей определенно не страдает. Но у меня даже есть длинная статья, по-моему, «Христианская вера и душевное здоровье». Я сейчас не вспомню точно даже название, на Азбуке Веры. Но наберите «Худеев душевное здоровье», наверное, вам выдастся. На самом деле, духовный опыт, он резко отличается от психопатологического по совершенно очевидному признаку. Психопатология, она разрушает жизнь человека. Человеку становится очень трудно жить, очень трудно взаимодействовать с окружающими. Психические расстройства – это тяжкое страдание, от которого человек пытается как-то избавиться. Некоторые виды душевных расстройств, там какие-нибудь психопатии, может, он сам не очень этим огорчен, но окружающие от него страдают. То есть, расстройство – это то, что мешает жить вам или другим. Христианский опыт обращения – это когда человек сидел в тюрьме, он был бандит, покаялся, стал законопослушным гражданином. Или был он алкоголик и покаялся, обратился к Богу, прекратил употребление. Там, наркоманов я знаю бывших. В 90-е годы была вообще эпидемия наркомании. И я разговаривал с бывшими наркоманами, которые оставили этот свой порог, потому что они покаялись, обратились к Богу. И вот, когда жизнь человека явно меняется к лучшему, это явно не патологический опыт. Болезнь, она тем характеризуется, что она вас разрушает, она мешает вам жить, она как-то не дает вам взаимодействовать нормально с другими людьми. Обращение к Богу, подлинный духовный опыт, он всегда приводит к тому, что человек меняется к лучшему. Как говорит святой апостол Павел, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот Святой Дух, он проявляется в том, что у человека меняется характер определенным образом. Потому что люди иногда думают, что духовный опыт – это произмененные состояния сознания. Нет. Измененные состояния сознания у человека могут быть при болезни. Измененное состояние сознания можно вызвать запрещенными веществами, там, еще чем-то. А духовный опыт – это то, что меняет человека изнутри, то, что делает его другим человеком, он по-другому поступает. То, что меняет его характер и личность. Именно это критерий духовного опыта в христианстве. Эдик, почему говорят, что невозможно залезть в промысл Божий, постичь его? Говорят, что это непостижимо. Но многим праведникам ведь это приоткрывается. Бог может этим делиться с сынами Божьими. Бог может, конечно, открывать истину рабам своим пророкам. Это Писание очень ясно говорит. Но Божий промысел, он охватывает вообще все события. И часто мы не знаем абсолютно, а почему вот так оно произошло. Какие-то вещи, может быть, горькие, неприятные, которые произошли в нашей жизни. Мы не знаем, для чего это. Иногда мы понимаем, для чего это. Иногда вот потом до нас доходит. Там, я несколько слушал свидетельств о том, как человека выперли с работы. Он там глубоко очень был этим огорчен. А на самом деле Бог ему открыл другую дверь. И для него стало гораздо лучше то, что его выперли. Вот. Ну, это есть даже анекдот на эту тему про то, как человека не взяли, там, не знаю, каким-то уборщиком, а ему пришлось вертеться, он стал миллионером. В общем, бывают ситуации, когда мы понимаем, для чего это было. Но Божий промысел охватывает жизнь всех людей, и он охватывает еще далекое будущее. И мы не знаем, как наше слово отзовется через 3 поколения, поскольку Божий промысел охватывает судьбы огромного количества людей на протяжении долгого времени. Мы не можем претендовать на то, что без специального Божьего откровения мы знаем. Но мы знаем в целом, что любые события находятся в рамках этого божественного промысла. Оксана, может ли Бог испытывать такие эмоции, как мы? Смеяться или плакать? Испытывает ли Бог боль какую-то? Если он испытывает любовь, получается, ему другие чувства не чужды или нет? Многое из этого зависит от физического тела, он его не имеет. Значит, Библия совершенно определенно говорит о том, что Бог испытывает эмоции. Что отношения с Богом – это не отношения с каким-то безличным высшим космическим разумом или силой. Это отношения с Отцом, другом, возлюбленным. Вот как Бог говорит через пророка: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть, вот это разбитое сердце отца, которого предали сыновья. Это эмоция. Там или Бог себя сравнивает с обманутым мужем Оси. То есть, у него там... Ну, не только Оси, у Еремии тоже, у Оси просто говорится о том, что у него там жена-блудница, которая где-то там ходит по каким-то мужикам. И потом, когда уже она истоскалась, она хочет, чтобы он ее выкупил у ее последнего владельца там за какие-то не очень большие дары. И взял ее домой. И он это делает, и Бог говорит: ну вот как вы, как она бесчестила вот его имя, вот вы мое имя бесчестите, но вы покайтесь, я вас приму. И отношения вот эти с Богом, они носят глубоко эмоциональный характер, как мы в притче о блудном сыне. Там речь идет о том, что отец его ждет, дожидается, выходит на дорогу, не идет ли сын. То есть отношения с Богом носят, несомненно, глубоко эмоциональный характер. Бог может испытывать эмоции. И тут нам важно избежать того, что у нас для описания нашей веры святые отцы использовали понятийный язык греческой философии. Ну, и, конечно, правильно сделали, потому что другого языка, во-первых, не было. Во-вторых, то, что этот язык сформировался, это же тоже часть Божьего промысла. Но в античном мире большой добродетелью среди философов считалась атараксия, то есть такая безэмоциональность. Вот настоящий мудрец, он не скорбит, он не гневается, он не испытывает никаких сильных эмоций, потому что сильные эмоции, они же ему мешают поступать по разуму. И возникло такое представление, что Бог, он тоже к такой атараксии прибывает, но в Библии это совершенно не так. Бог испытывает эмоции. Относительно того, что наши эмоции зависят от физического тела, не совсем так. Наши эмоции проявляются через физическое тело. То есть, когда вы там гневаетесь, у вас учащается сердцебиение, повышается давление там, и так далее. Но это не значит, что ваши эмоции, они сводятся к тому, что происходит в вашем теле. Это ваша душа взаимодействует определенным образом с вашим телом. Есть христиане, которые не принимают текстов Ветхого Завета, не могли бы вы о них рассказать подробнее. Но это, собственно, не христиане. Это были такие еретики и гностики. Там был такой деятель Маркион, он был богатый торговец, олигарх того времени, который создал свою версию христианства. И в этой версии христианства он выкинул Ветхий Завет, а новый подредактировал, чтобы это как-то соответствовало его представлениям. Церковь его анафематствовала, конечно, потому что для Иисуса Христа, для апостолов Ветхий Завет – это Слово Божие. Они на него постоянно ссылаются. И христианство, понимаете, христианин – это ученик апостолов. Вот мы читаем в Деяниях апостольских, что в Антиохии первый раз ученики стали называться христианами. И апостолы учат, что Ветхий Завет – это Слово Божие, которое свидетельствует об Иисусе, и мы это учение принимаем. Вячеслав, как человеку с высшим образованием, заинтересованным в углублении религиозных знаний, воспринимать различные переводы Священного Писания, различные, часто противоречащие друг другу толкования этих переводов? Переводы – это очень хорошо. Если мы не знаем там, оригинальных языков, мы не погружены в контекст сильно, а это нужно вот очень много затратить времени и усилий, я стараюсь все время читать разные переводы. Вот у меня стоит программка на телефоне YouVersion, и там какие переводы вам будут угодны, значит, я читаю там. Есть несколько русских переводов, есть несколько десятков английских переводов. Все это часто можно запустить в наушники. И я стараюсь в разных переводах читать и слушать Священное Писание. А что касается, они противоречат друг другу толкования. Понимаете, в церкви есть догматика. То есть, есть то, что является обязательным для любого члена церкви. Это вера во Христа, как в Бога и в человека, в Святую Троицу, в воскресение мертвых, сотворение мира Богом. Вот такие фундаментальные истины христианства. В остальном возможны разномыслия даже между святыми отцами. Это совершенно нормально, это не должно нас пугать. Разномыслия могли быть у святых отцов даже между собою, именно не догматического характера. То есть, есть догматика, а она такая носит вот такой абсолютный характер. Мы не можем там сказать, что если человек вот догматику отвергает, он уже все, извините, он уже не наш. Но в рамках, внутри этих догматических рамок есть разномыслия, есть определенный простор для того, чтобы люди могли как-то свои иметь мнения, свои теологумены, как это называется, частные богословские мнения. Никогда не понимал идею уверенности в своем спасении. Не звучит ли это нагло, как попытка диктовать Богу? Понимаете, тут нужно разобраться, о чем речь идет. Бог дает в Священном Писании обетование. Обетование – это одно из ключевых понятий Священного Писания. Ну, по-русски говоря, обещание. Собственно, обетование – это такая немножко архаичная версия слова «обещание» просто. Вот Бог обещает определенные вещи, и вера, она предполагает доверие этим обещаниям. Святой апостол Павел который рассказывает, что такое вера, он приводит в пример Авраама. Вот Авраам – это был человек, который отец веры. Вот, он был язычник первоначально, Бог его призвал, он пошел за Богом, и Бог обещал ему потомство многочисленное, как песок морской, как звезды на небе. И у Авраама есть супруга Сара, и они бездетны. Эта их бездетность, она продолжается и продолжается, продолжается. Аврааму 100 лет, Саре 90. И тут уже давно уже время сказать, ну, шутка какая-то. Ну, не может быть там, вот, как период, когда люди могут иметь детей, он довольно ограничен. Вот и все, там уже пора забыть обо всем этом. Но Авраам верит Богу, что, что Бог выполнит свои обещания. И Библия говорит, что Бог, Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему эту праведность. И он наречен другом Божиим. То есть Авраам полагается на Слово Божие, несмотря на все, что кажется этим противоречащим этому. Бог тебе обещал многочисленное потомство, у тебя будет многочисленное потомство. Как? Это уже Божья забота. И вот наступает момент, когда 100-летний Авраам и 90-летняя Сара благополучно рождают ребенка Исаака. Слово Божие сбывается. И вот вера – это то, что мы полагаемся на Божье обетование. И это обетование в Священном Писании – это обетование вечной жизни во Христе. Христос говорит: «Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Или в другом месте он говорит: «Слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И вот вера – это когда я полагаюсь на эти обетования. То есть я понимаю, что эти обетования – это не просто вот истина в абстракте, это не просто истина по отношению к каким-то другим людям, это истина по отношению ко мне. Вот, например, Христос говорит о святом причастии: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу в последний день». Я вот вчера был в храме Божьем, причастился святых Христовых тайн. Я имею жизнь вечную. И вот вера говорит: да, я имею жизнь вечную. Почему? На каком основании я в этом уверен? С чего я это взял? Кто мне это сказал? Христос. Я полагаюсь на Его Слово. Я исхожу из того, что Христос обещал мне жизнь вечную, Христос даст мне жизнь вечную. На каком основании, чем я это заслужил? Я ничем это не заслужил. Священное Писание подчеркивает, что вечное спасение – это дар, который для нас приобрел Христос честной своей кровью. То есть вопрос не в том, достаточно ли я хороший человек. Вот вопрос был в начале передачи, там, что надо там насчет поедания свинины. И что я же не смогу прийти там на суд Божий и сказать, что я чего-то там не ел. Это бессмысленно. Но я приду на суд Божий, и на суде Божьем у меня есть ходатай, праведник. Что я сам по себе грешник, я сам по себе провалился, но у меня есть ходатай Иисус Христос, который за меня заступается, который полагает свою праведность на весы для того, чтобы оправдать меня. И, знаете, замечательные слова у святого Иоанна Златоуста в толковании на послание к римлянам. Он говорит: Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. Настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. Вот крестная жертва Христа, она настолько абсолютно бесконечно ценна в очах Бога, что ради этой крестной жертвы мы входим в рай. Нам нужно только с верой положиться на то, что сделал для нас Христос. И вот наша уверенность, она основана не на том, что там мы такие молодцы. Нет, мы не молодцы. То есть, когда человек считает, что он там будет принят Богом, потому что он большой молодец, он в большом и опасном заблуждении находится. Нет, я верю, что я буду принят Богом ради Иисуса Христа. Андрей пишет: первая книга Царств, 15.3. Теперь иди, порази Амалека и Ерима, истреби все, что у него, не бери себе ничего, что у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него, не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Как к этому относиться? Это же геноцид. Значит, тут несколько вещей стоит сказать. Древний Израиль живет в мире, где не существует индивидуальной ответственности, где любая ответственность носит коллективный характер. Мы можем посмотреть, как проклятие и благословение, которое обещано Израилю, и благословение и проклятие носят по силу сторонний и коллективный характер. То есть, если вы меня в целом, как народ, будете слушаться, то будет вам все хорошо. А если вы меня, опять-таки, в целом, как народ, будете не слушаться, то будет вам плохо. Причем вот это хорошо и плохо относится чисто по всю сторонней жизни. То есть, если вы будете слушаться, у вас будет много крупного мелкого рогатого скота, вы там будете процветать, вы будете здоровы, все будет хорошо здесь, на земле. А если вы не будете слушаться, то вас будут, наоборот, враги бить и гнать, вы будете там, болезни у вас будут, там, падеж скота, и вообще все будет плохо здесь, на земле. И коллективно. Человек древнего мира, вот он так мыслил. И Израиль сталкивается с народами, которые, например, практикуют человеческие жертвоприношения достаточно массово. И для евреев это постоянный соблазн. Сейчас мы сталкиваемся с практикой человеческих жертвоприношений, но редко. Я читал статью на одном новостном портале про то, как в Африке, не помню, Нигерия, что ли, какая-то африканская страна, там существует практика принесения детей в жертву. Вот если 10-летнего ребенка его каким-то образом так ритуально зарезать, это очень помогает бизнесу. Ну, вот так люди считают, нанимают для этого дела колдуна. Колдун, значит, производит все манипуляции, ребенка похищают, его, значит, режут в жертву духом. И формально это преступление, но полицию укоряют в том, что она мышей не ловит, потому что колдуны ей платят хорошо. И вот недавно, кстати, был случай в Лондоне, какие-то иммигранты тоже из Африки совершили человеческое жертвоприношение, но лондонская полиция, в отличие от африканской, она все-таки пришла, их арестовала, и все они надолго сели. То есть, мы не терпим человеческие жертвоприношения в нашей среде. Мы их пресекаем тут, мы не считаем, что это нормально. Мы считаем, что это то, что уместно пресечь силой государства. И должно пресечь силой государства. Должна прийти полиция, всех этих колдунов повязать и запереть их в тюрьме там, на долгие-долгие годы. Израиль находится в ситуации, когда не только невозможно... Мы вот можем легко прикрыть человеческие жертвоприношения, потому что эта практика очень редкая. И она никем не поддерживается. Это то, что задавить легко. Тут нет не только поддержки, энтузиазма миллионов, тут какие-то вынуждены они прятаться обычно. И мы понимаем, что это нужно задавить, нельзя допускать. Израиль находится в ситуации, когда, наоборот, человеческие жертвоприношения находятся в большинстве. Вот, и они являются соблазном постоянным для Израиля. Израиль смотрит на это дело и говорит... Ой, ну, все цивилизованные народы, вот все приличные люди приносят жертву младенцев. У них от этого укосы и надои. А мы что, как уперлись, все вот никак, нельзя резать детей, все тут. И Бог, чтобы положить конец дискуссии, он подчеркивает вот эту абсолютную непримиримость Бога к подобного рода практикам. Насколько это описывает историческую реальность? Вопрос открытый. Но факт тот, что Ветхий Завет подчеркивает, что вот такого рода практика, она абсолютно неприемлема. И если вы будете вот этим заниматься, вы будете истреблены, вы будете стерты с лица земли, вы будете прокляты, потому что это некая абсолютная мерзость в очах Бога. И тут Бог использует тот метод убеждения, тот язык, который людям понятен. «Верни меч на место, поднявший меч от меча и погибнут». Рим 13.4. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Эти две цитаты можно понять как оправдание оборонительной войны христианами. Значит, все-таки разный контекст. Начальник во времена апостола Павла – это не христианин. То есть, это он пишет, и он объясняет, как христиане должны вести себя по отношению к римской языческой власти. Он говорит, что вот римская языческая власть, при всем своем язычестве, она выполняет некую важную функцию. Она наказывает преступников, она поддерживает порядок. В этом отношении власти нужно покоряться, нужно платить налоги, нужно относиться с должным почтением, нужно ни в коем случае не поддерживать там никаких мятежников. То есть, для апостола Павла то, что начальник – Божий слуга, в рамках божественного промысла, так сказать. И тут каких-то выводов относительно того, что вот стоит ли, значит, оправдывать войны, ну, трудно сделать. У меня есть длинная статья, тоже лежит на Азбуке Веры, очерки, по-моему, очерки о пацифизме. Ну, наберите «Худеев пацифизм». И я бы сказал тут коротко, что у христиан есть определенная миссия в этом мире. Христос говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы будете мне свидетелями там, в Иерусалиме, во всей Галилее, там даже до края земли. То есть, наша миссия – быть свидетелями о Христе. Наша миссия – нести Его Слово, нести Его спасение. Наша миссия – свидетельствовать о том, что Бог сотворил все народы. Что Бог соткал каждого человека в чреве матери его. Что Бог ищет спасение каждому человеку. И вот нам есть чем заняться. То есть, мы не должны, по моему убеждению, впрягаться в какую-то политическую или военную пропаганду. Это не то, что нам поручено. То есть, знаете, вот апостол Павел, когда он проповедовал Евангелие, он проповедовал Евангелие о благодати Божией. Он совершенно не устраивал, не начинал никакой политической борьбы на злобу дня. То есть, он не созывал митингов против агрессивной внешней, репрессивной внутренней политики кесаря. Это вообще не интересовало. С другой стороны, он не нанимался в кесарю, значит, воодушевлять его легионы. У него была другая работа, у него была другая миссия в жизни. Наша миссия – проповедовать Евангелие благодати Божией. И наши поступки должны определяться этой миссией. Если я начну проповедовать какую-нибудь, не знаю, там, призывать к войне или призывать кого-нибудь поубивать, но это подорвет мою деятельность как проповедника Евангелия. Потому что это, ну вот, если я займу какую-то яркую политическую позицию, это сразу сделает людей, которые ее не разделяют, глухими к моей проповеди. Сразу не захотят меня слушать. Поэтому вот у меня есть такая задача проповедовать Евангелие благодати Божией, помогать людям прийти к вере и укрепиться. И Бог ищет спасти всех людей, любых гражданств, любых национальностей, любых политических убеждений. И мы, как христиане, призваны проповедовать Его Слово. Костя, несмотря на то, что семя веры есть в душе каждого человека, что становится главной причиной того, что он пробуждается и всходит? Почему одних так никогда и не всходит, а других всходит, дает плоды, всю жизнь может проходить все испытания, находить на эти силы? То, что Это тайна того, как Бог действует в жизни каждого конкретного человека. Что мы веруем по благодати Божией. Мы обрели веру не потому, что мы такие молодцы, не потому, что мы оказались лучше других. Потому что Бог дал нам это увидеть. Бог открыл нам глаза. Бог исцелил наше глубокое недоверие и страх. Бог дал нам обратиться к Нему. И Бог действует в жизни других людей тоже, но мы, правда, не знаем, как. Вот это остается такой вот Божьей тайной. Это его замысел, который, может быть, нам не открыт. Но мы должны полагаться на Бога в том, что Он управляет своим миром наилучшим образом, и Он ищет спасения всех людей, и мы должны служить Ему в этом, проповедуя Слово Божие. Не выглядит ли учение о реинкарнации более логичным, чем учение о рае и аде? Почему человек должен вечно пожинать плоды одной ошибки? А почему не дать ему второго шанса? Значит, все шансы, которые человеку нужно дать, ему, конечно, будут даны. Тут мы должны просто полагаться на Бога. Что касается реинкарнации, то это же не второй шанс. Понимаете, второй шанс – это когда, не знаю, там студент провалил экзамен. Ему говорят, ну, через месяц попробуй переждать. Это второй шанс. Потому что речь идет о том же самом студенте, который помнит, как он провалился. Реинкарнация предполагает, что ничего не помнит. Там вообще не очень понятно даже, а что реинкарнируется. В каком отношении предполагаемый мой реинкарнат – это реинкарнировавшийся я. Ну, вот пример, который я привожу, представьте, я помер, и я реинкарнировался в мальчика по имени Арджуна, который живет где-нибудь в Индии. Что у нас общего с Арджуной? На каком основании мы могли бы утверждать, что Арджуна – это реинкарнировавшийся я? Он не помнит того, что он когда-либо был мною. Его не волнует то, что для меня было важно. Он не интересуется людьми, которых я любил, и ему просто, ну, неинтересно это. Просто не знает, кто они такие. Вот в каком отношении? Что реинкарнировалось-то? Если теперь бедному Арджуне прилетит за какие-то мои грехи, то где же тут справедливость? То есть я как-то не усматриваю никакой логики в доктрине реинкарнации. Что касается выбора между раем и адом, то ну, мы так или иначе выбираем, и Бог дает нам столько возможностей, сколько нужно. И может наступить момент, когда нет смысла больше давать. Но Бог всегда ищет спасти всех. Евгений, что оказывает доминирующее влияние на формирование человеческой личности? Наследственность, гены, воспитание, уникальный божественный замысел о каждом человеке, самовоспитание. Каково место свободы воли человека? Божественный замысел, он охватывает в том числе и гены, в том числе и воспитание. То есть, это некое дополнение к генам и воспитанию – это то, что является частью этого замысла. Место свободы и воли, оно является определяющим в наших отношениях с Богом, а это самое важное в жизни. То есть, есть вещи, которые вы не можете изменить. То, что вы унаследовали генетически, там, не знаю, как цвет глаз, там, какие-то наследственные болезни. Но, имея вот те данные, которые у вас есть, вы на этом фоне принимаете свои, безусловно, свободные решения, которые вас приводят вот, в то или иное место в итоге. Как понимать учение о предопределении? Может ли человек знать, что он предопределен? Может, апостол Павел, он пишет в своих посланиях римлянам, там, ефесянам, что, например, ефесянам, он там, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». По боговолению воли своей. То есть, предопределение – это то, что вот апостол Павел пишет христианам, которые уже уверовали во Христа. И он говорит, вы уверовали во Христа Почему? Потому что Бог вас к этому предопределил. Бог принял решение о вашем спасении, когда вас еще не было на свете. Это в вашей жизни разворачивается предвечный Божий замысел. И тут для адресатов Павла это такое утешение, что все, что происходит в вашей жизни, это не случайно. Если вас обижают, преследуют, вы терпите какие-то притеснения, то Бог вас ведет этим путем к спасению. Это не значит, что Бог потерял контроль, это не значит, что Бог не видит эту ситуацию. Это значит, что это часть Божьего замысла о вашем спасении. И предопределение подчеркивает, что наше спасение – это инициатива Бога. Это не мы пытаемся Богу навязаться. Это Бог нас призвал, Бог нас предопределил. Тут, правда, люди часто пугаются и себе представляют предопределение как такой список допущенных и недопущенных. Вот. Я иногда прибываю там на некоторые мероприятия, и там список. И охранник там смотрит, есть я в списке или нет. Ну, вот я обычно есть, и я прохожу. А если нет, то нет. И дело не так выглядит. Не может быть такого, чтобы вы пришли к Богу, и Бог вам сказал, а вас нет в списке, идите отсюда. Если вы пришли, вы есть в списке. Это неизбежно. Христос говорит, все, что дает мне Отец, ко мне придет, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, любой человек, который обратится ко Христу с покаянием и верой, несомненно, будет принят. И когда он будет принят, он увидит, что он тут человек не случайный, он увидит, что Бог замыслил вот его спасение еще от создания мира. Мы часто сталкиваемся с тем, что ведет нас к Богу до того, как мы уверуем. До того, как мы уверуем, мы сталкиваемся с какими-то людьми, которые нам говорят о Боге, с какими-то книгами, с какими-то впечатлениями, может быть, эстетического характера, когда мы слушаем какую-то музыку христианскую или входим в храм. И все это часть Божьего замысла. Бог нас ведет к себе до того, как мы уверуем. И вот апостол Павел, он проповедует это учение о предопределении, чтобы христиане ободрились. Что то, что с вами происходит, это часть прекрасного и спасительного божественного замысла. В итоге все для вас обернется очень хорошо. В итоге Бог вас примет и прославит, и все ваши земные бедствия обернутся бесконечной радостью. Смысл учения предопределения именно в этом. Я еще раз подчеркну, ситуация, когда человек приходит к Богу, ищет спасение, кается, верует, и оказывается, что не в списке «иди отсюда», она абсолютно исключена. Если смысл учения предопределения в том, что если ты пришел к Богу, если ты ищешь Его милости, ищешь спасения в Нем, то это значит, что ты точно в списках. Ты не можешь каяться и веровать, и обнаружить, что все это дело напрасно. Нет. Если ты каешься и веруешь, то ты точно в списке. Лариса, здравствуйте. Многие люди говорят, что их отношения с Богом – это личное дело. Это очень сокровенно, и не нужно вмешиваться. При этом, конечно, никто не хочет, не хотят говорить Евангелие, как бы при встрече с этими людьми. Значит, с одной стороны, конечно же, отношения с Богом – это личное дело. Какое же еще? Они носят очень глубоко личный, очень глубоко избирательный характер. Бог имеет дело не с безличными коллективами, Бог имеет дело с каждым из нас лично, а каждым из нас имеет свою уникальную личную заботу и попечение. Но, понимаете, отношения с Богом, они все-таки предполагают, они как-то проявляются, когда они есть. Вот... Не знаю, мои отношения с женой – это абсолютно мое личное дело. При этом я публично признаю, что это моя жена. И я знаю, когда мы вступили в брак. Это важно. То есть отношения, они могут быть личными, и в то же время они носят социальный характер в том плане, что мы их не скрываем, они имеют для нас определенные последствия. И вот отношения с Богом, они определенным образом проявляются. Они проявляются в наших отношениях с церковью, с Божьими людьми. Я верю в Бога, и это значит, что я слушаюсь Христа. Христос говорит о Евхаристии: «Сие творите в мое воспоминание». Поэтому я прихожу в храм Божий, и я совершаю, приступаю к таинству, потому что Христос мне это сказал. Вот. Поэтому я бы сказал, конечно, личное дело. Я с этим абсолютно не спорю. Но понимаете, отношения с Богом в Библии – это отношение завета. Это отношение союза, которое Библия сравнивает с гражданством, например, или с браком. Но тут, знаете, еще какой момент нужно учесть. Возможно, люди просто не хотят продолжать разговор. Если не хотят продолжать разговор, их нельзя заставить. Тут на них можно даже, если их как-то давить, это их только оттолкнуть. Поэтому важно, чтобы мы придерживались максимально мягкой, недавящей манеры разговора. Что, ну вот очень хорошо, что там личные отношения с Богом. Да, Бог имеет о вас личное попечение, это несомненно. Бог о вас заботится. Бог хочет дать вам нечто бесконечно прекрасное. Это верно. Но, возможно, вы этого еще не обрели, у вас это еще в будущем. И вот тут вы можете рассказать о Христе, о спасении, о жизни вечной и блаженной. Вообще, когда мы с людьми разговариваем, надо по возможности избегать того, что будет воспринято как критика или обесценивание. То есть у вас личное отношение с Богом. Ну, вот в том плане, что Бог о вас заботится, имеет о вас замысел, это верно. Другое дело, что Бог хочет дать вам что-то большее. Бог хочет дать вам жизнь вечную и блаженную. И вот тут можно поговорить о жизни вечной и блаженной и о том, как ее можно обрести в Иисусе Христе. Что делать с людьми, которые постоянно бронят церковь, ссылаются на церковь как на доказательство, в кавычках, того, что Бога нет. Ну, прежде всего, я бы сказал так, что бытие Бога, оно от церкви как-то не зависит. Церковь, она Бога не производит, церковь ему поклоняется. Но очень часто образ церкви в глазах человека, который так говорит, он является глубоко искаженным. Человек надергал каких-то сведений из интернета. Там попы такие-сякие. Хорошо, кого вы лично знаете, с кем вы лично общались. Поэтому тут нужно говорить больше о том... Ну, я бы начал с Бога и воскресения Христова. Церковь — это то, что, то, о чем мы говорим несколько позже уже, когда мы что-то как-то определились по отношению к Богу и Христу. Боюсь, что вот есть еще один вопрос, но боюсь, что я на него не успею сегодня ответить. Он останется у нас на следующий эфир, потому что я уже должен с вами прощаться до, даст Бог, пятницы. А пока большое вам спасибо за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго. Да благословит вас Господь.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.